29 стих и ниже. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов тела твоего, нежели все тело твое было ввергнуто в гиену. Здесь в последнее время, особенно последняя проповедь, было направлено на то, что Слово Божие надо понимать буквально. Я хочу остановить ваше внимание прежде всего на том, что в Библии все слово полезно, все написанное полезно. Но когда люди говорят, что это все Слово Божие, то это далеко не так. Может, кто-нибудь из вас будет удивлен, но тот, кто читает Библию внимательно, тот в Библии находит Слово Божие, Слово пророческое, которое также Божье, Слово искушающего сатаны и Слово человеческое, которое очень ярко выражено в книге праведного Иова. Все друзья Иова говорили свою правду. И вот этой правдой вызвали гнев Божий на себя. Значит, можно считать, что они Божье слово говорили, что гнев на себя вызвали? Нет, конечно. Можно считать правильным слова искушающего Христа, дьявола. Возвел на горы, показывает, вот поклонись мне, вся земля, которую ты видишь, мне принадлежит, я ее тебе отдам. Кому земля принадлежит? Богу. Значит, когда искушали Христа на Голгофе, находившегося, сойди со креста, и мы в тебя уверуем, если ты Сын Божий. Это чье? Божьи слова?
Сатанинские.
Поэтому буквально чохом нельзя принимать все, что мы слышим просто так. Надо помнить и знать одно дело, что все полезно в Библии, другое, что не все Божье в Библии, а есть человеческое, есть сатанинское и есть дьявольское. Чем отличить нам дьявола от сатаны? Это одно и то же, одно из имен нечистых духов. У него много имен, у дьявола. А одно из них дьявол, другое сатана, третье бес и так далее. Поэтому все то, что говорили бесы через бесноватых, это не может быть никак Словом Божьим. Все, что говорили люди к праведному человеку и вызывали гнев у Бога, оно не может быть Словом Божьим. Но зачем тогда оно помещено, это слово? Дорогие друзья, чтобы мы, читая это слово, извлекали пользу. Никогда не произносили слово искушения, никогда не произносили слов неверных, как друзья Иова, произносили на него неверные слова и вызвали гнев Божий на себя. Очень важно всякому человеку читать и обязательно подразделять, что оно написано в своде вечной книги, оно должно дать пользу. Но в одном случае оно дает пользу нам, как нам должно воспринимать истину и от кого. В другом случае показывает, как нам не должно воспринимать и говорить. Вот для этого сюда помещены слова и человеческие, и сатанинские, и Божьи. И мы должны видеть, кто что произносит. Чьи это слова? Что в одном случае говорится, сойди со креста, а в другом случае, вот дай нам знамение, и мы тогда у тебя уверуем. А Бог, вот уже Божьи слова, в ответ на эти, другие, что не дастся роду прелюбодейному и злому иного знамения, кроме знамения Ионы, пророка. Вот это уже Божьи слова. Я очень сконцентрирую ваше внимание читать Библию внимательно и смотреть, кто автор каких слов, а потом рассуждать, для чего же они помещены, эти слова книги жизни. Поэтому еще раз подчеркиваю, все написанное полезно для научения, для наставления, для обличения. А в то же время мы будем внимательны. В пророческих книгах много ложных пророков говорило. И вы знаете, что говорили те 350 пророков, которых Илья уничтожил, что они убеждали всех окружавших его людей тем, что они верные пророки, что они истинные пророки. А истинных пророков Бог может уничтожать или нет? Конечно, нет. Знаете, эти пророки Ваала были языческими пророками. О них здесь тоже сказано. Зачем сказано здесь о Божьих пророках и о языческих пророках? Опять же для того, что как были тогда лжепророки, так в Новом Завете подчеркивается, что будут лжехристы и лжепророки. Это уже повествуется нам ясно и четко, что духов много. И вот мы должны различать духов. А для того, чтобы их различать, Бог обещал нам дать дары распознавания духов. И когда говорится о Духе Божьем, знаете, это Божье слово. Когда говорит одержимый, это слово беса или человека. Будьте внимательны, когда читаете. И находите сразу автора, который здесь присутствует при всем. Если мы примем вот этот 29 стих, буквально, как здесь написано. Представьте себе, что от нас останется. Что от нас останется, если мы выполним вот это слово? Соблазняет глаз, вырви его. Соблазняет рука, отруби ее. Соблазняет нога, отруби ее. Дорогие друзья, Священное Писание очень много иносказания говорит, и очень много говорит в примерах, что если бы так соблазняет меня глаз, а кто сегодня может сказать, что я прожил до сегодняшнего дня, и никогда меня мои глаза не соблазняли, никогда не смотрели туда, куда не надо. Нет таких. Мы должны уже быть к этому времени все без глаз. Но Бог наш не такой. А пишет это Он для той цели и за тем, чтобы мы рассуждали и понимали саму суть. Что по закону все, что соблазняет, надо отрубать, выбрасывать, побивать и так далее. По благодати все сие прощается. Все сие милуется и защищается. Мы сейчас под законом или под благодатью? Под благодатью. Значит, нам должно увидеть, что нас соблазняет. И отрубать не буквально руку, а вот ту привычку, на которую я смотрю, не так, как надо смотреть. Вот это надо изживать. И в связи с этим мы четко должны видеть и понимать, что буквальный смысл невозможно в Слове Божьем принимать, а его должно, о нем должно рассуждать. Возьмем другое место Священного Писания. Там, где Христос сравнивает себя с виноградной лозой. Но кто представляет Христа согнутого, как виноградная лоза? Видели виноградную лозу? Пророк о ней говорит, она такая, что даже и на гвоздь негоже. Вся согнута, вся изуродована, исковеркана. Но если взять в полном смысле слова, то в лозе много сока, который питает грозди винограда. И вот Христос уподобляется не лозе согнутой, а лозе, которая дает сок для винограда. Знаете, мы не можем буквально понимать эти слова, а должны выбирать, что общего в виноградной лозе с Христом. Это прежде всего сок, во-вторых, это плотность обильных плодов. Они до такой степени сложены в ветке, что между ними никакого нет пространства. И третье, что эта ягода сладкая, и она питательная. И поэтому он ждет от нас сладкого плода. И если мы будем соответствовать привитой ветке, то от нас это будет. Если же не будем соответствовать привитой ветке, то мы в своем состоянии можем извратить определение Бога о нас. Что это значит? Бог определил привить нас, чтобы мы делали добро, а мы думаем, что мы питаемся от сока виноградной лозы, а делаем, что нам вздумается. И вот тот, кто питается только от лозы виноградной, тот не будет делать, что придется, и что пожелает его левая рука или правая, а он будет делать то, что приятно Богу. Почему? Потому что от этого сока других желаний не возникает. Если же питается человек от этого сока, то он обязательно будет добрым. Он обязательно будет любвеобильным. Он обязательно будет чутким, внимательным, кротким и смиренным. Это признак того, что человек питается. И когда во мне нет этих проявлений, это говорит о том, что я привит к этой ветке, но с нее сок не беру. Ею я не питаюсь. Я очень хотел бы, чтобы мы обращали на это внимание. 30 стих говорит, или 31. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводное письмо, разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится неразведенный, тот прелюбодействует. Дорогие друзья, вот здесь прогрессия грехов. Что это за прогрессия? Значит, если я развожусь с женой, то я даю ей повод прелюбодействовать. Она начинает прелюбодействовать, потому что я с ней развелся. Я виноват, а не жена, которая не смогла жить одна, пошла жить к другому и с другим. Почему этот стих нашел место в проповеди Господа нашего Иисуса Христа? В то время было еврейское законодательство о семье, и было греческое, потому что Христос пришел, когда римляне уже господствовали в Израиле. И по закону Моисею можно было давать разводное письмо. за то, что тебе не понравилось в твоей жене. Что это такое? И как это расшифровывали люди того времени, учителя? Не понравилось мне, что она пересолила суп. Я могу дать ей письмо разводное. Что-нибудь, что не понравилось. Это растяжимое понятие «что-нибудь». Одела жена не ту одежду, которая мне нравится. Зачем мне такая жена, которая одевается не так, как я хочу? Могу дать ей разводное письмо. Но при этом в разводном письме должны присутствовать свидетели. Это было по закону иудейскому. По греческому закону была другая ситуация, что мог не давать никакого письма, разводиться с женой, только пригласить третьего человека, чтобы это было при свидетелях. Но там была другая обязанность. Он должен был вернуть ее приданное. Пришла она с овцой в дом твой, отдай ей овцу. Принесла перину, отдай ей перину. Вот пускай она с овцой и с периной выходит из твоего дома, и ты будешь прав. И дело доходило до того, что не оставалось здоровых семей ни в Израиле, ни в Риме. Так был упрощен брак, учрежденный Богом. Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. А может ли быть здоровое государство, если не будет здоровой семьи? Не будет. И уже государство растлевало от того, что люди не стали создавать семью, не стали воспитывать детей, появились они и развелись. И вот до такого распада был дошедший в то время Рим и Израиль. Поэтому Христос, видя разложение того народа, того времени, учреждает и усиливает семейный брак. Усиливает его чем? А тем, чтобы люди не смотрели просто, а смотрели так, как угодно Богу. А угодно Богу так, чтобы люди, сошедшие в семейную жизнь, помнили и знали, что они составили одно тело. И вот если дошло ваше чувство до такого состояния, что я чувствую жену как себя, жена чувствует меня как себя, это уже одно тело. И говорит, что Бог соединяет, того человек да не разлучает. И уже ставит как бы преграду, барьер против всего этого разврата, что никакого разлучения не должно быть, кроме вины прелюбодеяния. Но в то же время он поправку дает другую в этом направлении, что если ты остался без жены, то не ищи жены. И вот опять человеку выбор. Выбора нет. Или ты возвращаешься к той, которая не нравится, или же оставайся один. Вот такая строгость Христом принесена вот в этой семейной жизни. И один историк передает, что за первых 500 лет после явления Христа не значилось ни одного развода. Я не буду это утверждать, это в Библии нет, но история об этом говорит. И вот представьте себе, что сегодня у нас каждый второй развод, а там 500 лет один развод был. И даже указано в имя человека, я сейчас не помню. Вот такая строгость, значит, она возымела свое действие. И Христос приостановил своим присутствием. Мы знаем такой момент, когда Он сам присутствием осветил брак в Кане Галилейской. Он не просто присутствовал там, а Он сотворил чудо. Он осветил этот брак. Он показал пример, что со мной все доступно, все возможно и все полезно. Вот такие мысли излагает Христос в своей проповеди для нас с вами. И мы будем знать, что это повеление Бога, это совет самого Христа, и будем этого придерживаться сами, и будем этому учить других. И если кто вам задает такие вопросы, сейчас или позднее, вы должны вот именно так расшифровывать эти слова. И ни в коем случае не разрешать никому отрубать руки. Она сейчас действует, притом действует. Да. Собственно, что касается человека, который принял, сделал какой-то грех до крещения, он все грехи человеку прощает. Но есть другой совет в этом направлении, что должно жить или жениться, или замуж выходить только в Господе, то есть с верующим человеком. Второе условие, что должно обязательно составлять семью, примерно находясь на равных полюсах или на равном положении, чтобы у тебя нет мужа или есть, но сегодня неверующий и не хочет жить с тобой. И у него нечто подобное, может быть, или вдовец лучше всего, спасибо, или же человек, которому все это прощено. Но все эти акты возможно совершать после конкретного отказа мужа, что я с тобой жить не буду. Вот сегодня не требуется письмо разводное, но в практике у меня так было, что он где-то далеко, за горами, а ты здесь, то я говорю: знаешь что, Люба, привези мне письменное доказательство, что он отказывается с тобой жить.
А вот это свидетельство о разводе, не письменное?
Это свидетельство о разводе гражданское. И оно свидетельствует о том, что он не хочет жить с тобой. Но все равно это было, я не хочу уточнять, время вашего развода прошло 5-6 лет после этого, и люди способны возвращаться к прежней семье. Это свойственно человеку. И знак того, что у него мысли не переменились, что у него желание не переменилось, то важно знать его желание на сегодняшний день. Вот в этом направлении. Что-то Сережа хотел спросить? Да. Нет, казалось, ты руку поднял. Да.
Почему решится абсолютно трудно. А если, предположим, вот конкретный человек, я не говорю, ну как бы, женщина, у нее первый ее вот поклонник был человек верующий.
Да.
А сказал, что она не верующая. Просто нет, ну это не мое.
Да.
И ушла как своим путем, вот брак с неверующим человеком, с обычным светским человеком. Вот, 5 лет. И этот брак как-то он вот необычно протекал. Видите, как он был, вот я называю, он был закрытый вообще, совершенно четко. То есть никаких контактов, никаких отношений. Он совершенно, видите, как восстал там против детей, вообще никаких детей, и не, вообще не категорически никак. Сейчас такие, мир такой, дети такие плохие, как их воспитывают.
Да, 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 тут сам пропадешь.
Да, и по крайней мере, она человек милосердный такой, он человек эгоистичный. У них совершенно вот как-то разные зоны. Ну, когда вот она 5 лет не брак все-таки был, да, потом она уходит. С чем вот я так вижу, вот описано, мне кажется, что вот Господь, собственно, отпустил ее вот свой путь, да, своим путем каким-то брака, отказавшись от христианского брака, но привел в такое состояние, показав, что ничего она сама не может сделать в этом браке. До такого состояния довел ее, что она. Говорит, что если я не уйду, то я умру. Вот такое чувство, что она просто умрет. Здесь вот, если не уйдет отсюда. И ушла. Но развода у них нет. Официально у них существует развод. Муж сказал, что ни в коем разе он от нее не откажется. Да? Ну и вот уже практически у них семьи нет никакого,
он,
ничего. Отдельно живут.
Но он такой же... такой же идиот, как и был?
Да. Абсолютно чудо, он не меняется.
Я не просто назвал его таким словом.
Да.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, что каждое слово и назначение каждого слова налагает свою обязанность. Слово «муж» налагает свою обязанность, что ты любишь как себя. Прекращаешь любить, а начинаешь бить, создавать невыносимые условия, то это уже не муж, идиот. Ну, да вы знаете чего, иногда некоторые говорят, лучше бы он меня ударил, чем он сюда в мою комнату привел женщину. Никогда не изменяли.
Но абсолютно вот.
Так как оно есть, что есть брак, который сочитывается и гражданским законом, и Божьим, есть брак, который сочитывается только гражданским законом. Значит, здесь ситуация складывается так, что все же, как бы брак этот был с их общего согласия. И они друг другу обещали, в любом случае, обещали быть верными и любить друг друга. Это даже в ЗАГСе спрашивают, вы по любви сходитесь? И кто кивнет головой, а больше говорят «да». И на лице улыбка, что «да, я люблю, и меня любят». Так это происходит. Так вот, здесь ниже стих идет, который дает ответ на ваш вопрос. Вы слышали, что сказано древним, «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Вот это ответ на ваш вопрос. Обещание – это есть клятва. Другое дело, что некоторые клянутся по-всякому. Кто землей, кто небом, кто Богом, кто головой своей. по-всякому и всякие есть клятвы. Но ниже здесь сказано, что не клянись ни головою твоею, ни небом, и объясняется почему. Что головой не клянись по той причине, что ты не можешь на своей голове сделать ни одного волоса белым или черным, все они делаются без твоего участия, черные и белые. И в то же время говорит, не клянись небом, потому что это престол Божий. Ну и так далее. Но вот что важно, чтобы слова человека были бы твердые не клятвой произносимой, коль Христос говорит, не клянись вовсе, то есть совсем, ни при каких обстоятельствах не клянись. Порядочные люди, воспитанные и высококультурные, они держат свое слово и ценят свое имя. И вот к этому ведет Христос. Зовут тебя Василий, пускай же и знают, как Василия, а не как обманщика. Зовут тебя Василий, пускай и знают, как Василия, а не как какого-нибудь клеветника или вора. И вот имя человеческое, оно должно подтверждать порядочность без клятвы. Христос изымает это слово, клятва. Пускай его не будет. А что же будет? А будет совесть человека, порядочность человека и высокая нравственность человека. Вот что пускай будет. И вот если кто родился свыше, тот как раз и имеет вот эти свойства. Должен иметь, обязан иметь. И поэтому мы призваны совсем вовсе не полагать никакой клятвы, а подтверждать это только жизнью нашей, хорошим поведением и верностью к своим словам. Пускай не будет никогда противоречить ваша жизнь вашим словам. И тогда мы полностью воспринимаем вот этот совет Божий. Не клянись ни небом, потому что оно престол Божий. Не клянись землею, потому что она подножие ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Но не головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да, будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вот, пожалуйста, как только я изменяю слово моему, которое сказал, значит, уже дал место лукавому. Да поможет нам наш Бог никогда не давать ему места. Вы слышали, что сказано, око за око, а зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Дорогие друзья, вот все эти советы показывают на уровень роста христианина, на уровень его духовного состояния. Если же человек способен подставить свою щеку, когда ударили по одной руке щеке, то это Божье смирение вошло в человека. Но если кто отыскивает в Слове Божьем слова не для исполнения, а для оправдания своего, такой человек согрешит. Что я называю искать в Слове Божьем слова для своего оправдания? Такое практически бывает и совершается. Здесь сказано, кто ударит себя в левую щеку, поставив правую. В другом месте сказано, какую меру умерите вы, такой да будет отмерено и вам. Ты мне отмерил по правой щеке, я тебе отмерю по левой. Человек нашел оправдание. А это текст. А подтекст он не стал читать. Поэтому следует всегда читать текст и что в подтексте сказано. И тогда только не будет человек оправдывать себя Словом Божьим. И когда мы оправдываем себя Словом Божьим, то об этом оправдании надо молчать, а не говорить. Вот я то выполнил, вот я так поступил, я так сделал, вот. И так начинает человек перечислять, как тот книжник. И всякий человек, который не оправдывает себя Словом Божьим, а судит, обличает, а что есть правого, о том умалчивает. Это тоже рост своего рода. И в него надо вырасти. Почему? А потому что сказано, что левая рука твоя не знает, чтобы не знала, что делает правая. А я не только в себе самом не вижу способности укрыть нечто от самого себя, а готов говорить всем окружающим, что я вот такой хороший, я вот столько принял страждущих, дал такую десятину, я столько, значит, накормил голодных, только обдел раздетых и так далее. Дорогие друзья, кто делает добро, тот должен не унывать. Но помните знать, что в свое время ты пожнешь от Бога. И что у Бога пишется памятная книга добрых дел. И я осмелюсь себе повторить мысль одного проповедника, мною уважаемого. Он сказал так: когда мы делаем добро, то Бог записывает памятную книгу добрых дел, нами сделанные дела. Когда мы о них говорим другим, мы сами собственноручно вычеркиваем их, потому что здесь на земле захотели получить похвалу, показаться пред людьми такими добрыми, и этим чувством, этим поведением вычеркнул то сегодня, что сделал вчера. Поэтому в Слове Божьем всему есть место, всему есть мера, есть свое понятие. И вот сегодня мы с вами говорим о элементарных вещах. Но почему Христос до такой степени в своей проповеди в Нагорной коснулся непосредственной жизни человека? Это свидетельствует о том, что перед Богом и для Бога это очень важно. Он не подчеркивал маловажные дела, а важные и весьма важные. И вот он нашел нужным четко, ясно показать нам, как он смотрит на нашу жизнь, на наше поведение, на наше хождение. Так что не будем вычеркивать добрые дела, сделанные собственноручно, или будем? Да поможет в этом Господь. А на языке будет появляться желание сказать. А если кто-то странный говорит, это уже...
Нет, это свидетельство говорит человек.
Нет. Свидетельство я понимаю, свидетельством то, что Христос, когда кому что-то делал, то повелевал в некоторых случаях, не всегда: пойди и скажи, что Господь сделал с тобой. Вот если кто говорит то, что с ним сделал Бог, это есть свидетельство. А если говорит то, что я с Божьей помощью сделал, это уже не свидетельство. А это уже можно говорить, не примешивая себя, а во славу Божию. Во славу Божию сделано то и то и то. Даже не называть ни имени, ни фамилии. А сделано, чтобы люди знали, что это сделано с Божьей помощью. И в чем была Божья помощь, об этом можно говорить. Но только просьба ко всем. Я грубо выражусь, но хочу, чтобы вы поняли. Просто не стараться якать. Я. Простая Нагорная проповедь, но она очень важная, и богословы называют ее «Библия в миниатюре». Дал бы нам Бог вырасти в такое состояние, чтобы нам не судиться ни с кем и никого не судить. Не судите и не судимы будете. Мне запомнились слова, хотя он там немножко сбивался, но я одну мысль от него четко принял, от брата Бориса, который в воскресенье выходил свидетельствовать. Не совсем у него все получилось, но Бог его научит. А мысль одна была такая: когда мы судим друг друга, мы пьем яд. Вот. Это сказано очень образно, сказано емко, и на самом деле это так подтверждается Словом Божьим. Язык – неукротимое зло, преисполнен. Вот именно я и хотел перенести эту мысль на слова «преисполнен смертоносного яда». И когда я этот яд держу в мешочке, как это делает змея, то он не вредит. Он несет мне смерть. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите обижающим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это высшая стадия роста христианина. Прежде всего, он показывает нам, насколько большая разница между жизнью по закону и жизнью по благодати. Вы слышали, что ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Все противоположное к закону. И сегодня вот этот момент самый сложный в христианской жизни. Чтобы человек не по обычаю узнал, что кто-то его ненавидит, и чтобы выполнить Слово Божие, за него помолюсь. Дорогие друзья, здесь идет речь глубже. Чтобы чувства любви возникли к этому человеку, который тебя ненавидит. И если в сердце подлинно уместилось это чувство любви к тому, кто тебя ненавидит, то ты можешь молиться не по обязанности, а потому, что вырос в это. Потому что сегодня для тебя важно не выполнить слово, а выразить чувство перед Богом. И вот эта молитва, которая вызвана чувствами за врага, за того, кто тебя ненавидит, она очень образно выражена другим местом Священного Писания. Когда мы благословляем тех, кто гонит, и тех, кто проклинает, когда за них молимся, то апостол говорит: делая так, вы соберете горящие уголья на их голову. Вот обратите внимание, какой оборот речи, что я молюсь искренне, потому что от любви живущей, от добрых чувств молюсь, а появляются горящие угли. Как это все происходит? Это уже не нам объяснять, а делает это Бог. И сколько, чем горячее молитва, тем жарче угли на голове этого человека. Почему так все происходит? Другое место говорит нам так: когда пути человека угодны Богу, он врагов наших примиряет с нами. А вот это как раз угодный путь, когда мы за ненавидящих нас молимся. И поздно или рано настанет момент, придет пора, когда Бог выполнит свое слово, что примирит врага твоего с тобой, потому что он бодрствует над своим словом. И чтобы была горячая молитва к Богу, я уже сказал, должно иметь добрые чувства к этому человеку, и должна действовать вера. Господи, я выполняю Твое слово с Твоей помощью и жду, когда же это примирение настанет. Я не хочу уйти с земли, не примирившись с тем или другим человеком. И вот труд этот, возможно, тяжелый, но с Богом можно его нести и нести до победного конца. Я очень хотел бы, чтобы у нас ни у кого не было врагов, тех, кто нас ненавидит, чтобы мы ни с кем не судились, но за всех молились от всей души, от избытка любви. Мало того, что мы будем благословлять ненавидящих и проклинающих, и молиться за обижающих, то нам дано обетование в этой главе 45 стих говорит: тем, кто благословляет проклинающих, кто молится за обижающих и кто просит за обижающих, да будете сынами Отца вашего Небесного. Вот сегодня мы говорим о том, что Христос наш родил нас словом благодати, соделал нас начатком своего создания. И это так есть. Но чтобы подтвердить свое сыновство Отца Небесного, вот нужно пройти такую долину плача, печали, молиться за тех, кто тебя гонит. И вот это есть подтверждение тому, что ты сын, что ты дочь. Обычно на земле спрашивают, чем ты подтвердишь, что ты сын такого-то князя или графа, то дают не что иное, а как свидетельство о рождении, или показывают на книгу записи в ЗАГСе, или, как раньше вели, записи при церквях, при храмах. И вот этой записью в подтверждение, что мы дети Отца Небесного, является наша молитва. Это кажется все просто, но в то же время смирить себя и вместо ненависти возродить любовь и чувство попечения и заботы, это не всегда нам удается. Но когда человек поймет, что ему надо подтвердить свое сыновство Отца Небесного, то он обязательно к этому пойдет, и на это пойдет, и будет это совершать. «Да будете с нами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Задумались вы о том, что Бог освещает одинаково всех солнцем, что Он орошает землю и грешного человека, и праведного, и не подразделяет. Та полоса грешного человека, которая на поле недалеко от праведного человека, попадает под такой же дождь и производит рост. Да поможет нам Бог по истине Его и по Его правде уподобиться Ему. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам в том награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. На этом заканчивается 5 глава Нагорной проповеди. Знаете, Бог, пишет апостол Петр, избрал себе народ особенный. И особенность вот в том должна заключаться, что мы молимся за обижающих, благословляем проклинающих. И если вы будете приветствовать тех, кто вас приветствует, и любить тех, кто вас любит, то вы ничего особенного не делаете. Абсолютно ничего. Так поступают все люди. Но я хочу видеть вас особенными людьми в этом мире. И чтобы общающие с вами люди могли заинтересоваться, чей ты сын, чья ты дочь, кто тебя так научил за зло платить добром. И когда начинают спрашивать нас, чьи мы дети, и мы начинаем говорить, кто нас научил этому, кто нам дал на это способности, люди могут нами интересоваться. Когда же мы будем просто говорить, не отличавшись жизнью своей от окружающих людей, что мы верующие, то эффекта не будет. А Христос сказал: «Слушали мои слова, будут слушать и ваши». Когда слова Христа слушали? Когда Он исполнил волю пославшего Его Отца. И это исполнение воли пославшего Его Отца заставляло людей располагаться к Нему, искать Его, ходить за Ним не только по берегу Генесарецкого озера, но и в пустыню, куда Он уходил, где уже не было хлеба для окружающего народа. Все эти моменты изложены для того, чтобы нам показать наше избрание, наше назначение, наше определение в Боге, чтобы мы могли четко понимать и знать поведение нашего Бога по расположению к земле, к расположению к людям, которые населяют землю, и который в слове своем говорит, что если продается несколько птенцов за 2 осария, то, говорит, ни одна из них не забыта у Отца моего Небесного. Вот такое внимание у Бога ко всему тому творению, которое им создано. И сегодня, имея опыт, который приобретен Христом, о всех заботиться, всех любить, ко всем одинаково относиться, то вот и направлена эта проповедь для нас с вами с такой целью. Я не сомневаюсь, что все вы ее читали до того, как мы ее сейчас читаем, но все ли мы так вникали в нее? Это каждый знает. Если кто вникал и нечто большее извлек из этой главы, то я хотел бы послушать вас, что вы, читая ее раньше, видели здесь и чего я не сказал. Вы имеете право пополнить, потому что я смотрю с одной стороны на лучи сияния Христова, вы могли смотреть с другой стороны. И всякая грань света Божьего, она по-разному освещает. Да поможет нам наш Бог быть сынами Отца Небесного, да поможет Он нам приветствовать тех, кто нас не приветствует, для того, чтобы быть сынами, для того, чтобы быть особенным народом Бога. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. На этом стихе глава заканчивается, и я хочу обратить внимание на совершенство Отца нашего Небесного. В чем оно выражалось, в чем оно выражается по сей день. Совершенство Иисуса Христа выражалось в любви к окружающим Его народу, к людям. Совершенство Его любви заключалось в том, что Он добровольно и доброхотно отдал Себя в жертву за грехи наши. Сегодня Он не требует, чтобы мы отдали Себя в жертву, как отдал Он. Но Он требует другого. Говорит, носите бремена друг друга, чтобы исполнить закон Христов. И когда мы носим бремена один другого, бременем может называться что угодно. Прежде всего, искушение, которое человеку не преодолеть. Всякий духовный недостаток, физический недостаток – это все для человека бремя. И вот в этих моментах мы должны проявить то, что проявил к нам Христос. Его совершенство в совершенной святости, полнота святости. И будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. И вот сегодня мы можем рассуждать о той совершенной святости, которая явлена Христом. В чем она выражалась и в чем она сегодня выражается. Святость Христа заключается в Его правде, в Его истине, в Его совершенном взгляде на весь окружающий мир. И Он на кого бы ни смотрел, на всех смотрит с любовью. И вот святость в исполнении Его слова, святость в чтении Его слова, святость в молитве пред Его престолом, святость через общение друг с другом. И вот Он общался с окружающим Его народом, и было у него обыкновение ходить в храм. И вот это все давало Ему святость, и по сей день Он свят правдою Своею, и святой престол, на котором Он восседает, утвержден правдою Божьей и праведностью Христовой. Если мы видим в Нем совершенную любовь и совершенную святость, к которой мы с вами призываемся, то обратим внимание, в какой степени мы похожи нашей любовью на Него, в какой степени мы похожи нашей правдой на Его правду. И я приведу евангельский пример. Когда Его несправедливо обвинял Пилат и книжники, Он не оправдывался, а Он громко молчал. И вот человек, который научился тех моментах, когда его обвиняют, молчать и не оправдываться, он похож своей святостью на Христову святость. Почему нам нужно не отвечать на оскорбительные слова? Почему нам нужно молчать, когда нас несправедливо обвиняют? Потому что Христос говорит: «Возлюбленные, не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». И когда мы не оправдываем сами себя, то Христос, наблюдая за нами и видя нашу кротость и смирение, которое было в Нем, заступается за нас, защищает нас и благословляет. И когда мы не терпим эту напрасницу, а хотим скорее ее доказать, что это напрасно, то мы лишаем себя того блаженства, о котором мы с вами говорили раньше в этой пятой главе. Говорили, что блаженны вы, когда вас будут всячески неправильно злословить за имя Мое. И вот, чтобы нам дать полное счастье, полную награду, Господь говорит: будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Святость Христа заключается в любви, в кротости, в смирении, в терпении, в долготерпении, в милосердии, в сострадании, в заботе о всяком человеке. Это все побуждает его святое чувство. Да даст он нам силы обогатиться всеми этими чувствами святыми, которые у него в избытке и у него много. И эту святость человек не получает сразу от Бога, а эта святость растет в человеке, верующем, всю его христианскую жизнь. И сколько человек живет, столько сказанный ему: праведный да творит правду еще, святой да освящает что? Еще. Знает, что нужно набраться терпения всем, не отчаяться в том, что сегодня нет полной святости, но видеть вот этот предел, который показан в Иисусе Христе. Как свят и праведен Он, так цель нашей жизни – быть такими же святыми, как Он. Сейчас какие у вас есть вопросы по этим стихам? Мой отец проходил одно селение, где праздновали Сергиев день. И Сергий сегодня чтится людьми, а в православии были храмы, построены святым. И вот он проходил то селение, где была церковь Сергиева. Сергий Посад тоже отсюда выходит. И когда проносили эту икону, он не снял шапку. Настолько взволновался народ, что бросают своего святого Сергия, выламывают колья из изгороди и на него. И он говорит: я еле-еле ушел. Мне никогда этот момент не забудется по той причине, что чтобы для него стоило снять шапку. Не ради святыни, а ради, не почитая его, а ради тех немощных людей, которые здесь видят святыню и так ревнуют, что прилетавшая птица должна поклониться ему. А тут прошел человек и не сделал уважения. Это очень такой момент, я бы сказал, сложный. В своем понятии человек знает, что это не святыня, и в своем понятии человек знает, что это не Бог. а в то же время для других это святыня. Пройти мимо уважения святыни других людей и не предать почести не по вере, а по порядочности. В чем здесь порядочность? Павел говорит: я был с иудеями, как иудей. И не потому, что он стал иудеем, нет. А он понимал, что если он не начнет разговор о иудейской религии, то у него разговор не получится. Если снял головной убор и заговорил бы о этом Сергии, что он здесь, в этом селении, чем проявил себя, и можно продолжать разговор. А так разговор не получился, а драка получилась. Вот здесь, конечно, для чуждых закона был чуждым закона, не будучи чуждым закона сам. Вот эти слова опять имеют такой глубокий смысл, что в чем он мог проявить себя как чуждый закона? Это подлежит полной разборке. Ну а сам он не был чужд, все равно. Значит, здесь саму суть он, надо полагать, скрывает, а заводит разговор об этом законе, который здесь чтится этим человеком, и выводит его уже на другое поле мышления. Никогда нельзя с человеком, не поговоривши мирно о его состоянии, заставить человека слушать себя. Никогда не будет слушать никто. А в данной ситуации он был вынужден был заговорить и таким образом довести ту истину, которая могла сделать свое дело. И вот почему-то апостол Павел, больше чем кто-нибудь, говорил с язычниками, говорил с царями, с кесарем, и передаю, что привет вам из дома Кесарева. Что вот от язычника до кесаря это была его дорога. И с язычниками говорит, и с правителем того времени, этого языческого государства. И вошел в этот дом, и там приобрел рабов Божьих. Вот это очень глубокое его мышление, такая его мудрая тактика. Самому не нарушать закона, а располагать подзаконных себе. Это его обязанность.
Можно я по этому поводу скажу?
Да.
Мне кажется, что евангелисты вообще, особенно только что уверовавшие, они получили откровение какие-то. И человек сразу бежит, ну там вот, другим вероисповеданием это изложить. Вот. А еще той мудрости, того смирения, ты не имеет человек, как правило. И а желание, как и ревность по неразумению есть. И вот это часто и приводит к этим последствиям. То есть я-то думаю, что я уже мощный христианин, а я еще сам-то немощный, только узнал какие-то откровения. Поверил, уверовал, допустим, единого Бога, но я еще сам немощный, но в своих глазах я мощный. И поэтому как вот эти конфликты и получаются. Вот. Нет мудрости и любви еще, которую нужно приобрести.
Ну, вполне возможно, что этот вариант, я с тобой могу согласиться, что такой вариант часто используется, но бывает ли от этого эффект какой, польза, я затрудняюсь сказать. Потому что Христос, обратившись к Петру, сказал: «Ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Значит, для того, чтобы утвердить других, надо быть твердым самому. А в силе мы можем знать меру нашей твердости и меру нашей веры? Я не знаю. Но когда мы выросли в определенную меру, то можем что-то сделать полезное. И когда нет этого роста, нет этого умения, то попытки наши иногда могут нам только навредить. А для этого сказано: испытывайте, уверили вы, испытывайте, самих себя исследуйте. И вот это исследование самих себя обязывает нас двигаться таким путем. Еще у кого есть какой вопрос? Да. Как себя испытывать? Я могу себя испытывать по разным, при разных условиях, при разных обстоятельствах. Мне один человек говорил: вот я хочу узнать, рядом со мной волк или овца. Если я в эти наступлю на ногу, если это овца, она отмолчится. А если волк, огрызнется. Поэтому вот если кто-то наступил на ногу, и вот возникает, хочется показать зубы, то я не овца, а он пастырь добрый для овец. Точно так же, если есть рядом со мной спорящие люди, и я в эти споры влезаю, даже когда они меня не касаются, или даже если касаются, я все равно спорю, то это называется, что мы бодаемся. Бодаются кто? Овцы или козлы? Козлы. Себя испытывать можно по многим аспектам. Вот есть у меня постоянное желание слушать Слово Божие, читать Слово Божие, пребывать среди святых людей. Значит, во мне есть рожденный Духом новый человек, желающий постоянно пищи. И когда есть во мне вот такая потребность вкушать пищу, это свидетельство того, что я рожденный, и что во мне есть вот это начало доброе. И далее слушаю я первоначально вот такие простые истины, которые мы сейчас с вами разбираем. Это начатки учения Христова. И вдруг я это освоил, понимаю. До какой степени освоил? Что разбуди меня среди ночи и спроси: а почему ты крестился во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца и Святого, и Сына и Святого Духа? И ты можешь еще глаза закрытые, а уже можешь говорить: вот потому-то, потому-то, потому-то. У тебя есть вера сознательная в то действие, которое ты совершил. И ты даешь отчет в своем уповании. Значит, испытал себя на верность таких слов. Если тебя спросят: а почему все исповедуют три лица, а ты веришь в одно лицо? И уже человек, который вырос в Боге, переходит от одного явления к другому. В каком смысле? Питается уже твердой пищей. И когда твердая пища уже усваивается человеком, его и твердая вера. А когда человек не усваивает твердой пищи, значит, он еще младенец. И Павел говорит, по возрасту вашему вы должны уже быть совершеннолетними, а вы еще младенцы во Христе. И вот когда я смотрю на христианство, в том числе и на себя, то мы младенцы во Христе. Себя не исключаю. Если вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Петров, то не младенцы ли вы? Вот сегодня в христианстве самая большая беда, что люди называют себя не Христовыми, а принадлежностью к какому-то человеку, как к Павлу, как к Петру. Вот, если у нас говорить в наше время, то значит к Василию, к Дмитрию, к примеру, и так далее. Вот это признаки младенчества. Взрослые люди говорят, что я принадлежу Христу, я служу Христу, и для меня личность означает только брат или сестра. А чтобы принадлежать какой-то личности и чтить личность, я это от этого далек. Это уже возраст другой. Ну и дальше испытывать себя Словом Божьим, которое многократно и многообразно говорит, если что вы попросите во имя Мое, я то вам сделаю. И вот человек, верующий в Иисуса Христа, молится и получает плод. А дабы, говорит, плод ваш пребывал в том, чего бы вы ни попросили во имя Мое, я дал вам. Это плод молитвы, это плод веры, это плод возраста. Наверное, что-то вы получали все же по своим молитвам. Вот так. Знаете, это принадлежит к проверке себя. Вот, что можно проверять себя вот ответом на просимые молитвы.
Обращенный христианин. Это законное выражение. Обращенный христианин.
Такое выражение бытует, но оно не очень меткое, а может меткое по-своему, это выражение. Значит, когда Христос проповедовал, то Он говорил, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот человек, который обратил внимание на эти слова, он может быть назван обращенным к этим словам. А чтобы обратиться полностью к Богу, то ему надо возродиться от этих слов. И вот сегодня важнее всего говорить не обращенный, а возрожденный. Да.
Так вот, жертва Христа совершенна, да?
Да.
Искупление, рождение, где же свыше все, рождается новая тварь, новая. Так она настолько совершенна, что она вот в этот миг рождается все до конца, она все 100%, она чиста, она совершенна. То есть она не подразумевает никаких там 90%, 99%,
95%. Да, естественно.
То есть насколько, тоже, может быть, как испытание себя жить, что насколько для тебя, когда ты размышляешь, это вот вера, в смысле, эта жертва является совершенной. Насколько она растворена, как совершенный твоем, не просто вот, тоже, наверное, да?
А вот, ну, здесь уже идет речь.
Чуть не уверен, что он искуплен, там, или рожден, что он, может, да, где-то мы еще не такие, в Британии еще
осталось. Ну, здесь может быть и вера, но вера колеблющая, какой мы разбирались с вами. А нам повелено иметь веру Божию. И чего-то ждут от нового тысячелетия. Ждут, притом так усердно, что трудно представить. А во Христе Иисусе, или в Боге, ведь нет времени. Он вне времени, он вне пространства. И для него один день как тысяча лет как один день. И вот беспокоит людей новое тысячелетие, рассчитывая, что оно что-то несет. Почему я заговорил об этом сегодня? Я был приглашен на Всемирный конгресс о вступлении в новое третье тысячелетие. Выступают академики, выступают доктора наук, выступают люди авторитетные, при том со всего мира. Всемирная конференция. И представьте себе, что если так слушать человеку, просвещенному духовно, что вот эти люди толкут воду в ступе. Больше ничего. Говорят, 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 и никаких предложений. С чем нам вступать в новое тысячелетие? Никто не знает. Да. Вот. И вот если мы чувствуем, что время приближается, то без Иисуса Христа, который вне времени, мы ничего не приобретем и не с чем нам идти. Когда человек идет с Ним и в Нем, то он все имеет. И в одном тысячелетии, и в другом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы отличались от этого мира. И шли бы в новое тысячелетие с той верою, которая живая, которая Божья. Шли бы с той уверенностью, что нам определена вечная жизнь, что мы идем ее получить, идем ее иметь. И очень хотелось бы этим людям подсказать, что обратитесь к Богу. И не будет страшно вступать ни в третье, ни в четвертое тысячелетие.